Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной мой коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Да, приветствую.
Владимир Путин встретился с Сергеем Лавровым. Они обсудили отношения России с Западом и сделали ряд важных заявлений. Ну, а в эти минуты Владимир Путин встречается с министром обороны Сергеем Шойгу.
Совершенно точно.
Да, и известно, что страны Балтии запросили у председательствующей в ОБСЕ Польши заседание с участием Белоруссии в связи с, цитата, «необычной военной активностью в регионе». Оно пройдет, это заседание, собственно, 14 февраля. Ранее Украина сделала запрос у ОБСЕ на обсуждение 15 февраля с участием России военной активности у ее границ в рамках Венского документа. Илья, о чем вообще будут говорить? Какие перспективы?
Слушай, ну, говорить будут о том, выполняется ли этот самый Венский документ. Мы сейчас об этом тоже скажем вкратце. Ну, действительно, начнем с заявлений Путина и Лаврова. Шла речь о расширении НАТО, собственно говоря, тематика та же самая. Ну и если ссылаться на цитаты, их еще будет некоторое количество, в расширенном виде чуть позже. Ну вот, прежде всего, президент попросил главу МИДа, значит, соображение высказать по ответам США и НАТО, тем самым на предложение России на эти соглашения, которые были, по большому счету, в их базовой части отвергнуты, а именно не расширение НАТО и даже возвращение к исходным позициям 97-го года. Тем не менее, будут обсуждаться, как известно, готовы НАТО и США обсуждать размещение разного вида вооружений, контроля над ними, ну и в целом взаимодействие России с Западом, с таким коллективом в разных его формах. Вот. Кстати, Лавров об этом и сказал, что ответ отрицательный был по ключевым предложениям России, связанным с безопасностью. Тут вот обваливаются новости, связанные с подводными лодками, да?
Американскими.
Но это той самой лодки, которую выдворили, значит, не так давно на Дальнем Востоке. Ну и любопытная деталь заключается в том, что зашла в воды Российской Федерации, в территориальные воды, на глубину 4 километра. 4 километра и 3 часа ее выдворили. Об этом Сергей Шойгу, с которым сейчас встречается Владимир Путин, как раз и заявил. Если возвращаться к Лаврову, значит, что сказал министр? Что Брюссель пытается играть ключевую роль в развитии ситуации в Европе. И адресаты послания России о неделимости безопасности, было такое послание, оно было направлено 1 февраля самым разным адресатам, да, и США, и Канада, и европейские страны. Ну вот, практически, и НАТО, да, по словам Лаврова, реакция была только от ЕС и НАТО, он назвал это пренебрежением, ну, то бишь, Северная Америка в ее совокупности, да, Соединенные Штаты и Канада не ответили, но надо понимать, что сейчас идет такая серьезная переписка, да, потому что было письменное обращение в НАТО и США, ответ был тоже письменный США и НАТО в адрес Москвы. Теперь идет речь о письменном ответе России на ответ США и НАТО. Ну, слушай, я два слова скажу, я знаю, что эксперт уже на линии, о Венском документе. Он в 2011 году был принят, значит, ОБСЕ, более 50 государств к нему присоединилось. Ну и, собственно говоря, о чем идет речь? То есть, когда идет некая военная активность в Европе, учения или что бы то ни было другое, должны предоставлять данные те страны или те группы стран, на территории которых проходит эта активность. А именно, точечные районы предоставлять проведение этой деятельности, сообщить дату ее завершения, значит, ну, там, численность, типа вооружений, все это назвать. И без предварительного оповещения можно разворачивать в зоне учений до 9 тысяч военнослужащих. А если же свыше этого, то за 42 дня до начала, собственно говоря, такого рода учений должны все страны оповещаться. Ну, вот в связи с этим Эстония, Латвия и Литва запросила 14 февраля встречу в рамках Венского документа, потому что она не получила от Беларуси подобной информации, а Украина запросила подобную встречу с участием России, потому что тоже не было ничего подобного в течение 48 часов России предоставлено. Да? То есть что, какие, где военнослужащие, что делают. Вот они следуют этому Венскому протоколу, насколько можно понять.
Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко с нами на связи. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Владимирович, а можно начать со встречи Владимира Путина с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу? Ну вот, действительно, опять обсуждается отношение России с Западом и расширение НАТО, и вот эта переписка, которая, видимо, в такую фазу вступила очень активную, да? Но, по крайней мере, то, что Москва просила, вернее, не просила, а требовала от Соединенных Штатов и Брюсселя, она не получила в части не расширения НАТО. А вот относительно вооружения, да, будут вестись переговоры. Вот эта встреча, она какой сигнал посылает и кому, на ваш взгляд, при учете всего, что творится вокруг вот этого нагнетания страстей, да, о том, что якобы Россия 16 февраля нападет на Украину?
Ну, эта встреча, насколько я понимаю, носит такой довольно плановый характер. Я с глубоким уважением отношусь к нашему президенту, но вот последняя эта вот инициатива, связанная с, на мой взгляд, крайне запоздалой реакцией на расширение НАТО на восток, она, ну, так мягко говоря, очевидна не для всех. Это надо сказать прямо, потому что НАТО расширилось не вчера и не позавчера. Последний раз это было в 2004 году, если мы говорим про страны постсоветского пространства и Прибалтики, которые граничат с Россией. Что же касается Украины, история вступления и невступления Украины в НАТО имеет очень многолетнюю свою такую продолжительность. А можно вспомнить, как еще в 2009 году был знаменитый саммит НАТО в Бухаресте, на котором тогда планировалось предоставить Украине план действия о членстве в НАТО. И этот план действий, так называемый ПДЧ, предоставлен тогда не было за позиции Германии и Франции. С тех пор прошло уже, сколько считаете, 13 лет. Случился Евромайдан. На Украине с 2014 года фактически идет гражданская война. И я не буду перечислять все остальные, в общем, довольно известные и понятные вещи. Но помимо всего прочего, важно отметить, что даже с военной точки зрения на Украине уже давно существуют, работают иностранные военные базы, которые так не называются, но тем не менее и в Одессе.
Ну да, в Очакове, в Очакове.
Да, да, существует.
И около,
да,
Львова, Ужгорода, да, тоже там все.
Вот я и говорю, да, в Одесской и Львовской области как минимум. Mm-hmm. Давно существуют иностранные военные базы, так что вот этот момент формализации вступления, не вступления Украины в НАТО, на мой взгляд, сейчас он совершенно, ну, не актуален. Да? Если говорить с точки зрения не формы, но содержания, это тема, которая вообще была на повестке дня и должна была... значит, как-то требовать какой-то немедленной реакции России еще 10 лет назад, тогда, ни тогда, ни после этого таковой реакции в части гуманитарной составляющей, подчеркну, этого не было. Россия не работала мягкой силой, и это даже министр Лавров недавно признал, который вдруг сказал о том, что да, надо было больше работать мягкой силой. Ну вот надо было.
Олег Владимирович, скажите, пожалуйста, можно вот, чтобы не вдаваться в исторические экскурсы, которые, конечно, всегда интересны, но времени на них не всегда хватает, а все-таки вот получилось так, что Москва требовала немедленного и четкого ответа, вот, а ответ был отрицательный по ключевым позициям, и вот ответ на ответ теперь, потом будет ответ на ответ. Не получается ли так, что стороны просто, ну, на наших глазах погрязают в бесконечные переговоры, обсуждения, которые, в общем, годами и раньше шли, и теперь будут тоже идти годами, но в более жесткой риторике?
Ну, вы знаете, вот такое ощущение, что не было продумано до конца вот эта инициатива с фактическим ультиматумом Западу, потому что, на мой взгляд, было очевидно, что Запад откажется, потому что, ну, с какой стати? Вся политика Запада последние четверти века была направлена на окружение России странами враждебными, так или иначе интегрированными с НАТО, официально или неофициально. Вдруг Россия потребовала эту историю прекратить, ну, как, на мой взгляд, это слишком поздно. Было сказано официально, такая реакция должна была быть сделана еще лет 10-15 назад, тогда, возможно, можно было бы рассчитывать на ее успех. Сейчас то, что она не будет успешна, на мой взгляд, было изначально понятно, и то, что ее вот так вот игнорировали США, ну, в общем, а с какой стати? И теперь самый главный момент. А что дальше? Как может Москва дальше, значит, на вот этот вполне, на мой взгляд, естественную реакцию Запада, который, в общем, делает вид, что не слышит замечаний из Москвы, что теперь Россия может предпринять? И это, на мой взгляд, пока вопрос.
Но он в воздухе повисает. Да.
Действительно, что может предпринять Россия? Большой вопрос. Но вот смотрите, Сергей Шойгу сегодня, общаясь с Владимиром Путиным, назвал вторжение в российские воды иностранной подлодки совершенно необоснованной и непонятной активностью. Еще раз, на секундочку, 4 километра вглубь вод. Это не просто там...
Да, надо понимать.
15 метров,
это,
да?
Сломался компас, да. Или это что-то наподобие провокации?
С другой стороны, смотрите, Украина отчаянно требует во все колокола, звонит, созывает от ОБСЕ встречу
в
по
один,
вопросам...
В колокол ОБСЕ.
В колокол ОБСЕ, да, действительно, есть ли он, да, такой мифический. Бьет в колокол и говорит, значит, по поводу России, значит, нужно что-то там делать и все прочее. А здесь нет какой-то подмены понятий, двойных стандартов, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, как, вот эта практика вторжения, там, чужие воды или еще что-то. Я не военный эксперт, конечно, но... Это
да, мы, собственно,
собой,
тоже, но 4
да,
километра.
Это понятная совершенно история, провоцирующая, там, которая направлена, наверное, на то, чтобы увидеть скорость реакции.
Знаете, я вас перебью. Мне кажется, сейчас вот мир, да, честно говоря, стоял на пороге самых ужасных испытаний, потому что все прекрасно российские военные видели, что чужое, так сказать, инородное подводное тело зашло очень глубоко. И если бы российские военные среагировали, как они должны были и могли бы среагировать, да? Я поставлю многоточие.
Я здесь с вами не соглашусь, потому что, на мой взгляд, это как бы такая небольшая военная провокация. Ситуация сейчас на Украине...
Нет, ну на это тоже же можно и нужно отвечать.
Нет, там есть протокол, об этом Песков говорил. Это выдворение. То есть не обязательно сразу уничтожать.
Ситуация на Украине, даже если там кто-то бы кому-то уничтожил, она гораздо опаснее вот этого вторжения в территориальные воды, потому что мы понимаем, сейчас ситуация прям идентична тому, что было в 1914 году перед Первой мировой войной.
Да. Олег Владимирович,
с одной стороны, российская армия, которая стоит на границе, с другой стороны, стоит многотысячная украинская армия.
Тоже больше 100 тысяч группировка.
Осталось просто подшить.
Да, порох сухой. Олег Владимирович, можно я в связи с этим, извините, что приходится перебивать, но просто мы в таком спринтерском режиме. А все-таки про венские документы вас спрошу, про Украину и Россию. Да, ну вот смотрите, Киев говорит, что 48 часов он давал Москве на, ну, запрос делал о том, что делают российские войска на границе с Украиной. Ответа, насколько я понимаю, не последовало. И согласно протоколу венского документа, вот эта встреча должна быть созвана тоже в короткие обозримые сроки, эти же 48 часов. Что и происходит. Россия подписывает венский документ. Ну, еще раз скажу, что если больше 9 тысяч военнослужащих принимают участие в какой-то активности, надо информировать подписантов этого документа, которых более 50. Я так понимаю, этого, ну, видимо, сделано не было, раз происходит такая история. Вот на этом обсуждении в рамках ОБСЕ венского документа будет Россия принимать участие? Давайте попробуем попрогнозировать 15 числа и, значит, что будут стороны говорить друг другу?
Вы знаете, да, конечно, Россия не может не принимать участие в этом, но это, мне кажется, будет вопрос исключительно дипломатического протокола. Никто содержательно там ничто обсуждать не будет. 15 числа, с точки зрения содержательных историй, может быть обращение Госдумы к президенту с предложением признать ДНР, ЛНР, и это будет носить гораздо более важный смысловой характер, чем вот эти вот дипломатические протокольные встречи в Вене, первое. А второе, не надо полагать, что как бы война, которую все сейчас пугают, это такая, знаете, классическая война образца 20 века. А война фактически уже идет, и война информационная, прежде всего, не реагировать на нее глупо, потому что самое главное, что уже сейчас происходит отток денег из российской и страшное падение украинской экономики. Если, кстати, страховщики вот сейчас действительно отзовут свои гарантии не только для авиаперевозчиков, но и для судовладельцев, то просто украинская экономика встанет, она построена на транзите, металлургии, сельского хозяйства, чего угодно.
Российского газа в Европу.
И гривна упадет, рубль. Я, кстати, тоже думаю, что в результате этого немножко может упасть. В общем,
Опять пошатнется.
Наверное, так. Действительно. Спасибо, Олег Владимирович. Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.